вот неудобств временных, я правильно понимаю?
Ну, наверное, да, но немножко тут не совсем корректно, я не согласен 100% с господином Гуриевым. Почему? Потому что все-таки, да, 1% потери ВВП, это вопрос есть, а с другой стороны, за многие годы, когда канцлерами Германии был Шрёдер и та же фрау Меркель, это 20 лет, более 20 лет, то Германия проводила политику усиления зависимости от российских энергоносителей. Сейчас эта зависимость находится на критическом уровне. И поэтому тут не все надо рассматривать через деньги, через призму, значит, падения ВВП, а еще надо понимать, что дефицит энергоносителей может привести к остановке десятков и сотен предприятий в Германии и снизить их конкурентоспособность на международных рынках, поскольку необходимо будет покупать с альтернативных источников дополнительные объемы, просто будет дефицит, потому что неоткуда это будет покупать. Поэтому тут действительно к Германии надо более жестко относиться, я с этим согласен, и присоединяться к санкциям, не тормозить их, а следовать примерам Литвы, Латвии, Эстонии, которые же полностью отказались от российских энергоносителей. Но, к сожалению, вот эта связка, вот этот на протяжении многих лет, вот этот контур, значит, немецкий бизнес и российский фюрер, да, или российский рейх, то есть он действовал очень мощно и, с одной стороны, помогал укрепляться, значит, укрепляться немецкой экономике, потому что немецкая экономика, немецкий бизнес получал очень большие деньги за и от выгоды, значит, торговли с Россией нефтью и газом, а в то же время Россия получала большие деньги и финансировала свой бюджет и военно-промышленный комплекс. То есть поэтому эту связку, этот контур надо разрывать, потому что мы знаем, к чему привел контур, значит, когда шахт Вермахт, да, то есть это в годы Второй мировой войны, и по сути, можно сказать, в значительной степени вот эта вот связка, вот эта ось Берлин-Москва, которая сформировалась не сегодня, а на протяжении, значит, многих лет, то есть она привела к тому, что российская военная машина, она смогла обеспечить себя необходимым, значит, оборудованием, там, танками.
Так самолетами. Немцы не могут сейчас отказаться, Владимир, вообще это невозможно, да, вот эти все разговоры лучше забыть.
Нет, они могут отказаться, но они не хотят отказываться, понимаете, потому что если они откажутся, это надо было делать раньше, да, это было бы не так для них. Это не было бы для них так чувствительно, то есть, понимаете? А сейчас отказаться, это, по сути, означает для них закрытие десятков и сотен предприятий. Они пока что на это не способны пойти, понимаете? То есть.
Расскажите, что сейчас вообще происходит с нефтяным и газовым рынком, ну вот энергоносителями из Российской Федерации. Я так понимаю, что компании, которые ими торгуют, они торгуют ими с большим дисконтом, потому что никто не хочет покупать вот эту вот нефть. Расскажите об этом, пожалуйста, немножко. С кем сейчас торгует Российская Федерация и по своей нефтью, газом, и по каким ценам, насколько, ну, это убыточно по сравнению с ценой, заложенной в бюджет, допустим, Российской Федерации?
Ну, вы знаете, не могу сказать, что это очень убыточно. Это тоже какой-то, это небольшой миф, что все-таки это убыточно, потому что цены на мировых рынках очень высокие на все энергоносители. И даже если та же нефть продается с дисконтом там, 40 долларов за баррель, все равно это достаточно для того, чтобы пополнять российский бюджет и для того, чтобы обеспечивать, значит, работу военных, в том числе предприятий, армии и бюджетных организаций. Да, действительно, определенный урон очень серьезный есть для российской экономики, но он компенсируется высокими ценами, по которым продается сейчас на нефть и газ на мировых рынках. Поэтому сказать, что какая-то катастрофа наступила для нефтегазовой промышленности России, сейчас нельзя. То есть она может наступить, эта катастрофа в том, только тогда, когда будет полностью наложена эмбарго на все российские энергоносители. Пока будет продаваться нефть и газ, и уголь в Европу в первую очередь, потому что Европа – это основной рынок энергоносителей.
От угля отказались, Владимир. Вот,
да, в... нет, от угля они полностью еще отказались, там только на 4 миллиарда долларов, да, они отказались, то есть, и не сразу, то есть они не в один день это откажутся. Да, то есть, ну, и уголь занимает незначительную часть все-таки в торговле, то есть это около 10%, а львиную долю занимает нефть и газ, это более 700 миллионов евро ежедневно поступает, и пока не откажутся европейские страны от нефти и газа, то есть рассчитывать на то, что российская военная машина задохнется от отсутствия денег, ну, по-моему, преждевременно. Поэтому сейчас задача украинских дипломатов, значит, наших средств массовой информации, все сделать для того, чтобы доказать и каким-то образом заставить в первую очередь немцев, которые являются главным препятствием, главным барьером на пути санкций, чтобы все-таки эти санкции были введены, иначе просто как бы последствия для Украины будут очень, и для Европы тоже, для безопасности Европы будут просто катастрофические.
Да, но интересно, каким должно быть событие, которое заставит это сделать страны Европейского Союза. Владимир, побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. С нами Максим Миронов, экономист, профессор финансов, доктор университета Чикаго. Господин Миронов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, ну, дайте нам, пожалуйста, такую общую оценку российского бюджета. Ну, ввели много санкций, подключали банки от SWIFT, вот упал курс рубля, немножко выровнялся. А тут вот такие вот цифры, ну, 700 миллионов евро в день, насколько я, если я правильно понимаю, это нефтегазовые деньги, которые Российская Федерация получает от продажи энергоносителей только в страны Европейского Союза. Ну, они, наверное, компенсируют с лихвой все вот эти вот, все возможные санкции. Такой огромный поток денег, то есть это, ну, непотопляемая подушка.
Ну, да, можно сказать, что действительно Россия продолжает получать огромные деньги от Евросоюза ежедневно, и на самом деле этого вполне хватает не только для войны, но и вообще для выполнения всех бюджетных обязательств, потому что курс рубля упал там реально в полтора раза, если не смотреть на фейковый курс, который, а на реальный. И поэтому на самом деле у Путина проблем нет с бюджетом. Но здесь вопрос другой на самом деле. Мне кажется, что вообще вот эти все дополнительные санкции, которые сегодня объявили экономические и так далее, они бестолковые в смысле, что это как в анекдоте, пап, ты будешь меньше пить, когда там цены на водку выросли. Нет, сынка, ты будешь меньше есть. Это, во-первых, будут все санкции переложены на остальное население. Во-вторых, мы уже видим, что санкции введены очень мощные против России. Это, наверное, это точно самые мощные санкции против крупной экономики, которые были введены в истории, там, мировой истории. И на самом деле мы не видим, что это хоть как-то влияет на Путина. Да, это может повлиять, например, через несколько месяцев. Или, может, даже через несколько лет. Но, скорее, через несколько месяцев, когда у него будет меньше ресурсов для войны. Но война идет вот прямо сейчас. Люди гибнут прямо сейчас. Вот то, что мы видим в фотографии из Бучи и так далее, это прямо сейчас. И любые санкции, подчеркиваю, любые, которые экономически будут введены сегодня, этот эффект будет через месяцы. И я не очень понимаю, честно говоря, в них смысл. Я считаю, что намного эффективнее это перестать бояться и как минимум начать поставлять Украине оружие, там танки советские, которые, как я понимаю, Вашингтон блокирует и так далее, чтобы Украина могла хотя бы защитить себя сама. Я понимаю, почему Европа боится и Америка вводить закрытое небо, потому что они не хотят злить Путина, но экономические санкции это вообще никак не повлияет на именно эту войну. Это на будущие войны, да, но это никак. Поэтому я не вижу в них смысла, честно говоря.
Максим, а если бы были введены санкции хотя бы гибридного типа, вот, которые обсуждались, это повышение таможенных пошлин на поставки энергоносителей, вот речь шла об угле и нефти, насколько это бы сильно ударило по российской экономике, ну, снизило вот этот вот объем валюты в российский бюджет, и действительно ли, если бы было полное нефтяное, по крайней мере, эмбарго, это было бы добило быстро российскую экономику? Чтобы мы понимали, да, к чему стремится украинская власть.
Ну, введение тарифа – это де-факто то же самое, что эмбарго, потому что просто вот эта вся маржа за дорогую нефть найдет бюджет Евросоюза, и России достается немного денег. Ну, уже Россия продает свою нефть со скидкой там, в Индию и так далее. Ну, фактически Россия нефть и газ со скидкой подает. Но действительно… Эта проблема создает для российской экономики, для российского населения. Если мы, у нас в голове модель, что Путин заботится о россиянах и о российской экономике, то это бы сработало. Но мне кажется, эта модель неправильная. Еще раз, просто российская экономика уже катится в тартары, будет еще бедней, население будет нище. Вопрос, волнует ли это Путина? Нет, не волнует. Хватит ли ему ресурсов, чтобы вести какую-нибудь войну? Ответ – да, хватит. У нас перед глазами пример Венесуэлы. Экономика находится просто в полной же. Вот совсем в полной. Это нищая страна. Но Мадуро хватает денег для того, чтобы кормить силовиков, чтобы оставаться у власти. Путин перестроит экономику точно так. Весь народ отправит на подножный корм, но силовиков будет кормить. И эффект, в конце концов, если настигнет, то через много-много месяцев, если через несколько лет, и это никак не позволит остановить войну. Поэтому я не считаю правильной стратегией пытаться лишить доходов России, потому что все равно есть другие источники, та же Индия, Китай готовы покупать российскую нефть со скидкой. Это не будет совсем уж изоляцией.
А насколько вот уменьшится, да, то есть если будет введено вот это вот эмбарго, ну, 500 миллионов евро в день от стран Европейского Союза, а сколько купят Китай, Индия, вот на какую сумму?
Ну, еще раз, это же история такая, что газ, он так устроен, что вот труба проложена там через Украину и Северный поток там 1-2, а газ просто так не перенаправишь. В России нет мощности достаточно для продажи даже сжиженного газа. То есть, и «Газпром» вот сейчас является, наверное, самой большой компанией по поступлению экспортной выручки. Поэтому газ заместить будет очень тяжело. Вот. А нефть, я не вижу больших проблем, потому что тот же Китай и Индия и другие страны, опять же, это будет падение и в объемах, и в цене. Но для того, чтобы кормить путинских силовиков, ему хватит. То есть даже если там доходы от нефти упадут в два раза, грубо говоря, да, то это учителя, врачи и так далее будет меньше есть. Но силовиков всегда найдется.
А у вас есть какие-то оценки, которым вы доверяете? Сколько стоит Путину война? В день, в месяц? Я понимаю, что это все-таки теоретические, да, разговоры, но все-таки.
У меня таких оценок нету. Вот. Я, честно говоря, не знаю. Я объясню, почему. Потому что, на самом деле, я сомневаюсь, что такая цифра есть. Вот. Потому что вот если танки уже построены, и старые танки, сколько стоит их использование? Да, когда-то там эти деньги были проинвестированы, но сейчас это металлолом. Поэтому если да, их считать, все потерянные танки, это дорого. Но если считать именно маржинальные издержки, а маржинальные – это зарплаты военным, это топливо, это еще это не так много. Вот, поэтому здесь вот любая оценка, надо очень аккуратно подходить, потому что смотря как она считается. Я считаю, что в том виде, как Путин ведет войну, это может быть очень долго, потому что уже Путин перешел на тактику террориста, он просто бомбит мирные дома, и основная его угроза не потому, что он как-то, у него как-то классно армия воюет профессионально и так далее, нет, он просто убивает мирных жителей, и это недорогая война, поэтому он может вести ее очень долго.
Максим, еще такой вопрос к вам. Вы какой-то черный лебедь можете спрогнозировать, предсказать для российской экономики? Ну, я так понимаю, мы сейчас увидели уже вот волю стран Европейского Союза. Украине, как обычно, нужно надеяться на чудо. Это чудо какое-то возможно в целом. Что может пойти не так именно с экономикой?
С экономикой уже все идет не так. Просто еще раз, экономические санкции, они, у них не мгновенный эффект. Вот пока подскочили цены и пока там пропадают некоторые товары. Я думаю, через 3-4 месяца начнут останавливаться производство, потому что мы уже видим в автомобильной промышленности останавливают производство. Мы видим на самом деле, что, вот, например, уже в России пропала белая офисная бумага, переходит на серую и так далее. Пока это только первые звоночки. Но это же как, вот, как устроено любое производство. Даже если ты думаешь, что у тебя нет импортных компонентов, возможно, у твоих поставщиков есть импортные компоненты и так далее. То есть это будет массовое закрытие предприятий, всплеск безработицы и так далее. Он уже пойдет очень скоро. Поэтому черный лебедь, он уже прилетел. Вопрос еще раз. Повлияет ли этот черный лебедь на массовые выступления людей, чтобы скинули Путина? Я в это не верю. Я считаю, что наоборот, люди пойдут сажать картошку и прочие овощи, и у них будет меньше свободного времени, они будут заниматься выживанием.
Вопрос Владимира Мельченко. Владимир, ну как вы думаете, вот все равно же какие-то выводы сделали страны Европейского Союза. Они готовятся отказываться от нефти и газа Российской Федерации хотя бы в будущем? Или предпочитают, ну что-то там случится с Украиной, да, мы-то будем торговать, потому что нефть-то дешевая, газ дешевый, ну относительно, да, есть трубы, все эти поставки налажены и так далее и тому подобное. Или будут отказываться постепенно, в частности, та же Германия?
Ну, я думаю, что нельзя всех стран, все страны мерить одной линейкой. То есть есть разные страны, вот, допустим, такие страны, как Польша, там, не знаю, страны Балтики, даже Италия сейчас, они готовы отказаться полностью от всех энергоносителей с России. Но, к сожалению, есть страны, такие вот как Венгрия, Германия, Нидерланды, которые к этому еще не созрели и не готовы. То есть, и с моей точки зрения, для того, чтобы был действительно очень мощный эффект от этих санкций, необходимо, чтобы они были, носили тотальный характер. Полностью, на 100% должен быть отключен SWIFT, на 100% эмбарго на все энергоносители.
Как в Иране, да, Владимир?
А?
Как в Иране.
Как в Иране. 100% торговые операции прекращены хотя бы на время, пока бомбят мирное население, пока не созданы зеленые коридоры там, с Мариуполя, с других городов. То есть хотя бы вот на это время тотальная, абсолютно блокада экономическая на 100% в России. Да? То есть я думаю, что это был бы очень мощный сигнал прекращение войны. А вот такие санкции, да, они мощные, они серьезные. То есть, ну, они, как правильно сказал, значит, эксперт предыдущий, что они дадут эффект, но только с инерцией. То есть через 3-4 месяца, через полгода. А это приведет к тысячам, десяткам тысяч, если не сотен тысяч, не дай бог, человеческих жизней. Поэтому сейчас время пришло всем собраться, организоваться и ввести тотальные санкции, абсолютные санкции, значит, хотя бы на время, если эти страны не могут долго выдержать, такие как Германия, хотя бы на время, когда не перестанут бомбить мирных людей и не дадут коридоры, зеленые коридоры с Мариуполя и там, я не знаю, с некоторых других городов Украины, там с Изюма, наверное, да, то есть, ну и Украина тоже, я думаю, следует рассмотреть еще один вариант, то есть, если не хотят, там кто-то в Европейском Союзе блокирует эти санкции, Украина тоже может проявить инициативу, надо собраться, допустим, с поляками, с болгарами, значит, и как бы ввести санкции на транзит российских энергоносителей, то есть, это в данном случае газа, да, то есть, можно и нефти, знаете, что у нас и нефть проходит, нефтепровод «Дружба». То есть, и по сути, мы могли бы заблокировать до 70% всех поставок российского газа, если бы это договорились об этом, значит, Турция, Украина, Болгария и Польша. Да? То есть это тоже тот вариант, который можно было бы рассмотреть, и который можно было бы потом к нему могли подключиться другие страны, та же Германия, те же Нидерланды, чтобы организовать абсолютно полную 100% блокаду. Потому что, еще раз, пока идут в Россию ежедневно более 700 миллионов евро за энергоносители, рассчитывать, что Путин остановит войну и что эта война скоро закончится, абсолютно нет никакой возможности. Наоборот, она будет еще больше разрастаться, и это создаст угрозу для, не только для Украины, а вообще для глобального конфликта в Европе. То есть, идя на уступки сегодня, вы получаете огромные риски завтра, и от этих рисков не уйдет никто из Европы. В том числе, я уверен, что если Европейский Союз будет уступать, то он доступается до того, что Россия будет открыто заниматься ядерным шантажом.
И последний вопрос Максиму Миронову хочу задать. Максим, а давайте опишем Россию через 3-4 месяца, о чем вы говорите. Вот как будет выглядеть российская экономика? Что там пойдет не так вообще? Ну вот, возможно, нас россияне слушают. Давайте им расскажем.
Ну, я уж много раз рассказывал, не только я, там другие экономисты рассказывали. Можно ожидать, ну, во-первых, что с полок пропадут многие товары, которые были уже привычны. Это, прежде всего, касается и бытовой электроники, и качественной одежды, и на самом деле фруктов и овощей, потому что это очень много импортной истории. Это просто все пропадет, ну или там сильно поредеет ассортимент. Это будет всплеск безработицы, и, возможно, безработица будет нести не явный характер, а как было в 90-е, когда формально людей не увольняли, у них было место работы, но зарплату тоже переставали платить. Или будут задержки по зарплате, или просто в неоплачиваемых отпусках. И все больше людей вернется к натуральному хозяйству. То есть, в принципе, там, с конца 80-х там, ну, или 80-90-е а значительная часть населения просто жила натуральным хозяйством. В 90-е просто выживали. Я думаю, что потом в 2000-е это все пошло, когда цены на нефть пошли вверх и экономика росла, это все сократилось. Но я думаю, что это будет опять возврат значительной части населения, особенно небогатых, к натуральному хозяйству, потому что это будет единственный способ просто себя как-то прокормить и обеспечить едой на зиму, потому что других вариантов не будет. Потому что мы уже видим, как там люди бьются за сахар. Я не думаю, что это ради самогона, это именно ради того, чтобы подготовиться к заготовкам на зиму, потому что, ну, сахар – это один из ключевых ингредиентов. Вот. И будет не только касательно, естественно, варенья, но будет касательно всего. Похожая история, что вот люди просто будут производить еду сами для себя. Но, еще раз, я не думаю, что это будет ужас с точки зрения там, голода, или выступление против Путина, потому что, ну, к сожалению, пропаганда работает вот очень мощно. К моему удивлению, даже мои знакомые, которых лично знаю, старшего возраста, которые меня знают, они там процентов на 80 поддерживают войну, то есть это 8% людей, которых я знаю старше, чем 60 лет, они очень активно поддерживают войну. Они действительно верят, что если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы напала бы на Россию, с поддержкой НАТО и так далее. Это очень все хорошо сидит в головах. И я уверен, что Путин объяснит, что все санкции – это продолжение войны, мы должны сплотиться, поэтому все будут очень нищие, но я не думаю, что это поколебит веру в Путина у людей.
Ну вот так. Владимир Путин, который заработал свой рейтинг, популярность Российской Федерации за то, что якобы вывел Россию из лихих 90-х, из этой нищеты. На самом деле, конечно, Россия из-за того, что подскочили цены на энергоносители, выбралась из этой ямы. Вот сам ее и привел в эти начала 90-х. Собственно говоря, Россия с чего и начинала. Ну, другой вопрос, да, кто в этом виноват, кого винят россияне. Спасибо, Максим, спасибо, Владимир. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Максим, Максим Миронов, экономист, профессор финансов, доктор университета Чикаго, были с нами. Мы обсуждали вот новый пятый пакет санкций со стороны Европейского Союза. Во время эфира стало известно, что введено частичное угольное эмбарго, а нефтяное эмбарго в очередной раз проигнорировано против Российской Федерации. Мы продолжаем. В городе Буча под Киевом массовая гибель мирного населения. Трупы людей обнаружены после того, как город покинули российские войска. Украинские власти обвиняют армию России в военных преступлениях, а пресса уже начала использовать термин «бучинская резня». В Минобороны России заявляют, что все материалы из Бучи, цитата, «не соответствуют действительности и носят провокационный характер». О трагедии Бучи высказался политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Трагедія Бучі – це ще одне нагадування світу, до якого рівня звірств може призвести неправедна війна. І, звісно, Буча тут тільки символ, адже і у інших містечках і селах на Київщині зараз знаходять жахливі свідчення звірств російських окупантів. І так може продовжуватися в інших українських регіонах, якщо вони будуть звільнюватися українською армією. Кожного разу ми будемо зустрічатися із трагедією шоком. Я згадую історію Другої світової війни, коли союзники приходили на території, які звільняли від гітлерівців. Першою реакцією був саме шок. Шок від того, що знаходили в урвищах на кордонах міст, що звільняли. Шок від того, що бачили у таборах смерті. Шок від намагання зрозуміти, навіщо все це взагалі потрібно було творити. Що це за війна така? І тут ми бачимо, що маємо справу не просто з агресією, не просто з війною, а й з війною, яка підживлюється людиноненависницькою ідеологією. Гітлеризм – це була ідеологія арійської раси, ідеологія життєвого простору. А хіба русський мір не така сама ідеологія? Хіба ми зараз не можемо сказати, що на територіях, які переходять під контроль російських військ, знищується не просто цивільне населення, а саме те цивільне населення, яке російське керівництво не хотіло б на цих територіях бачити з точки зору ідеології руського міра, потенційно нелояльне населення? Хіба не просто люди знищуються? Хіба не спалюють підручник, не намагаються буквально за кілька днів змінити навчальний процес, перевести його на російську мову? Чому все це відбувається за лічені дні, ще під час продовження війни? А тому що люди, які розв'язали цю війну, є заручниками своєї ідеології. І воно хоче довести самим собі, що ця ідеологія переможе. А коли держава озброїться людиноненависницькою ідеологією, вона починає руйнувати все на своєму шляху. І так, вбивати людей, вбивати невинних людей. Оце і є насправді путінська ідеологія руського міра. Дякую, друзі.
Ну и Главное управление разведки сообщило, что 64-я мотострелковая бригада, 35-я общевойсковая армия Российской Федерации, солдаты которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, вернут в скором времени воевать на территорию Украины. Известно, что сегодня их вывели в Белоруссию, находились они вблизи города Мозырь. Два дня личный состав, через два дня его доставят в российский Белгород, и после отдыха их планируют вернуть в Украину, в одной из самых горячих точек. Ориентировочно это будет Харьковское направление, где ожидаются вот массированный удар Российской Федерации, потому что, по сообщению украинского Минобороны, Россия планирует захватить Харьков. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
В поддержании главных правительственных структур и базовых услуг, включая чрезвычайные меры по поддержанию источников заработка, включая перевод наличных средств. Война в Украине подорвала архитектуру безопасности Европы. Экономические последствия уже очевидны вдали от поля боя. Чем дольше продолжается война, тем больше риск того, что она дальше будет ослаблять глобальные учреждения и механизмы, целью которых является сохранение мира и безопасности. Война была начата по выбору. Она не была неизбежной, не были неизбежными эти страдания. ООН должна сделать все возможное для того, чтобы помочь положить ей конец. Спасибо.
Я благодарю госпожу Ди Карло за брифинг. Слово имеет господин Мартин Гриффитс. Благодарю вас. Вы только что выслушали генерального секретаря и заместителя генерального секретаря Ди Карло. Они говорили о том, что украинское мирное население платит слишком высокую цену за эту войну. Вкратце расскажу о гуманитарных потребностях и о том, что мы делаем для того, чтобы их удовлетворить. А потом я расскажу о своих недавних поездках. Как нам рассказали, за последние 6 недель по меньшей мере 1430 человек были убиты. Среди них 121 ребенок. И мы знаем, что эти цифры не отвечают действительности. Они намного выше. Повреждены дома и объекты инфраструктуры, больницы, школы, мосты. Нам сообщают о том, что 11,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них 4,2 миллиона человек – это беженцы в щедрых соседних государствах, о которых говорила Розмари. Иными словами, более четверти населения Украины бежало за крайне короткий срок. И, к сожалению, мы можем предугадывать увеличение этих показателей. Эта цифра будет расти, если не будет паузы и мира. Наступление по земле и воздуху, контрнаступление, все это делает жизнь обычных граждан практически невозможной. Семьи, пожилые люди, женщины, дети страдают от боевых действий уже слишком долго. На протяжении более 5 недель население Мариуполя оказалось в условиях боевых действий, и задокументированы факты, которые подтверждают, что Мариуполь – это настоящий ад. Другие города – Чернигов, Сумы, Харьков – отрезаны от важных товаров и услуг. Опасные условия мешают нам в попытках доставить помощь к мирным гражданам и не дают мирным гражданам получить доступ к нам. Нужно дать мирным гражданам возможность переместиться в безопасные районы, не опасаясь нападений по своему выбору. Важно, чтобы все участники конфликта соблюдали свои обязательства по международному гуманитарному праву и защищали мирных граждан. Важно, чтобы они дали возможность беспристрастным гуманитарным организациям получить безопасный, оперативный и беспрепятственный доступ ко всем мирным гражданам, которые нуждаются в помощи, где бы они ни находились в Украине. Госпожа председатель, МИР наблюдает за тем, как увеличиваются гуманитарные потребности в Украине. ООН и наши партнерские организации прилагают максимальные усилия для того, чтобы увеличить объемы помощи нуждающемуся мирному населению. Работают более 6 тысяч добровольцев в украинском Красном Кресте. Мы об этом уже ранее рассказывали в этом зале. Работают с местными НПО на востоке Украины. Эти люди, эти организации продолжают трудиться безустанно, оказывая необходимую помощь населению. Всемирная продовольственная программа охватила более 1,3 миллиона человек денежным и продовольственным вспомоществованием. Планирует доставить помощь еще 2,5 миллионам человек в этом месяце. Партнеры по здравоохранению сообщают, что 180 тонн медикаментов доставлены в Украину. Отправлено еще 470 тонн. Это поможет почти 6 миллионам человек в предстоящие месяцы. Я удовлетворен тем, хотя странно использовать слово «удовлетворен», когда говоришь об Украине, тем, что за последние дни еще одна гуманитарная колонна была отправлена из гуманитарного координационного центра в Днепре на восток. Сегодня продовольствие, зимняя одежда, непродовольственные товары, медикаменты, средства гигиены были отгружены Украинскому Красному Кресту. Они будут доставлены нуждающимся в Северодонецке. Мы также планируем 4 колонны вместе с партнерами. Тем людям, которые оказались в городах, окруженных боевыми действиями, войной, планируем еще несколько гум-колонн. Все это первоначальные шаги. Но это основа, на которой мы планируем дальнейшую работу. И мы ожидаем, что будет значительно больше поставок, больше, чем одна гум-колонна в день. Как говорили генеральный секретарь, заместитель генерального секретаря, я выражаю серьезную тревогу в связи с сообщениями о торговле людьми, сексуальным насилием, эксплуатацией, злоупотреблениями в Украине и регионе. Мы наблюдаем за ужасающими инцидентами, которые сказываются прежде всего на перемещенных женщинах и детях. Мы активизировали работу по предоставлению специализированных услуг и помощи выжившим. Работают различные организации гражданского общества, обеспечивая защиту перенесшим гендерное насилие. Эти услуги предоставляются вместе с украинским гражданским обществом и, в частности, отмечу женские организации. Госпожа председатель, сегодня я нахожусь в Женеве. Я только что вернулся из Москвы. Вам известно, что генеральный секретарь, как только что вам докладывали, поручил мне сблизить обе страны по гуманитарным соображениям, поручил изучить конкретные способы снижения уровня страданий населения, гуманитарных страданий. В том числе была дана задача по гуманитарному перемирию. В Москве вчера я долго и подробно говорил об этом с министром иностранных дел Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым. Отдельно встречался с заместителем министра обороны. Встречаясь со старшими должностными лицами, кроме возможного гуманитарного прекращения огня, мы говорили о гуманитарных колоннах, безопасном проезде. Я уже ранее об этом упомянул. Надеюсь, что мы продолжим это взаимодействие. Я рассказал на встречах о конкретных вариантах взаимосогласованных военных паузах для того, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения, обеспечить доставки жизненно важной помощи. Нам нужны такие паузы в разных районах Украины для того, чтобы обеспечить помощь нуждающимся в ней, проживающим в этих районах. Мои собеседники в Москве выслушали мои предложения и заверили меня в своем намерении внимательно изучить данные соображения. Мы договорились поддерживать тесные контакты. После этих встреч я вынес впечатление о том, что предстоит длинный путь, но мы должны и обязаны пойти по этому пути. Ну а завтра я рассчитываю отправиться в Украину для того, чтобы встретиться со старшими представителями украинских властей в Киеве. Мы будем обсуждать те же самые вопросы, их соображения. И я встречусь с координатором кризисной помощи, обсудим гуманитарные вопросы. Благодаря щедрым взносам доноров, многие из которых представлены в этом зале. Гуманитарная помощь с февраля была увеличена. Сейчас мы удовлетворяем потребности 1,4 миллионов человек. Нам необходима постоянная финансовая поддержка для оказания помощи Украине. Как и генеральный секретарь, я напоминаю о том, что при этом финансирование нельзя отвлекать от других кризисов, как, например, Афганистан. Это лишь один из примеров. Дэвид Бизли выступал на прошлой неделе. Он говорил о том, что конфликты, климатические потрясения, пандемия, рост цен на продовольствие и топливо, о чем говорил генеральный секретарь, могут привести к тому, что еще 47 миллионов человек в мире будут испытывать дефицит продовольствия. Таким образом, общее число тех людей в мире, которые не знают, когда они смогут поесть в следующий раз, может достигнуть невероятной цифры – 325 миллионов человек по всему миру. Это самая высокая цифра, самый высокий показатель за нашу недавнюю историю. Это в два раза больше, чем тот показатель, который мы зафиксировали три года назад. И в завершении я напомню совету о том, о чем совету уже и так хорошо известно. Мир не может позволить себе эту войну. Эта война ему не по карману. Я призываю членов Совета и все государства-члены, имеющие влияние, поддержать все усилия, которые направлены на мир и облегчение гуманитарных страданий. Ради народа Украины. Ради тех людей в мире, которые не в состоянии взвалить на свои плечи дополнительное бремя, которое возникает из-за этой войны. Мы должны заставить оружие замолчать, как сказал генеральный секретарь. Спасибо. Я благодарю господина Гриффитса. Слово имеет его превосходительство господин Владимир Зеленский, президент Украины. Прошу вас. Благодарю вас, уважаемая госпожа председатель. Уважаемый генеральный секретарь, уважаемые члены Совета Безопасности и другие участники этого заседания, я благодарю вас за предоставленную возможность выступить. Уверен, что представители государств-членов ООН меня выслушают сегодня. Вчера я побывал в Абуче, которую недавно освободили от российских сил. Это недалеко от Киева. Там нет ни одного преступления, которое они бы не совершили. Российские военные искали и убивали тех, кто служит нашей стране. Они убивали людей рядом с их домами. Они убивали целые семьи взрослых и детей. Они попытались сжечь тела. Я обращаюсь к вам от имени тех людей, которые чтят память погибших ежедневно. Тех, кто был убит, застрелен в затылок после того, как подвергся пыткам. Некоторых застрелили на улицах, кого-то сбросили в колодцы для того, чтобы люди умирали там в муках. Некоторых убивали в домах, кидали в них гранатами. На людей наезжали танки, пока они находились в своих автомобилях на дороге, просто для развлечения. Отсекали им конечности, перерезали горло. Женщин насиловали и убивали на глазах детей. И все это потому, что агрессор не слышал от них тех слов, которые хотел услышать. Это не отличается от действий террористов, например, Даэш, который занимал некоторые территории. Но только в данном случае все эти действия осуществляет член Совета Безопасности. Уничтожает границы между странами. И пытается подавить волю свободолюбивых государств. Это политика уничтожения этнического и религиозного разнообразия. Это подстрекательство к войне и развязывание войны для того, чтобы осуществлять убийства мирных граждан и уничтожать города. Они оставляют страну в руинах. Повсюду массовые захоронения. Уровень ненависти невероятно высок. Они пытаются сеять эту ненависть через систему пропаганды и коррупции. Этот агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии. И без сомнения, это политический хаос во многих странах, которые столкнулись с тем, что исчезает их внутренняя система безопасности. Что же делает Совет Безопасности? Где он вообще? Совет Безопасности есть, но где дело его рук? Где тот мир, который ему поручено защищать? Очевидно, что главный орган, которому поручено обеспечивать мир, не может работать эффективно. Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче, пока город был под их оккупацией. Миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах и регионах нашей страны. География может отличаться, но степень жестокости и преступления одинаковые, и ответственность будет обеспечена, наказание неизбежно. Напоминаю о первой статье, первой главы Устава ООН. В чем цель нашей организации? Цель заключается в поддержании мира для того, чтобы не допускать нарушений, но нарушения мы наблюдаем прямо со первой же статьи устава. Если нарушают уже первую статью, то в чем смысл других статей устава? Сейчас результат действий России в Украине – это самые ужасающие военные преступления всех времен. Самые ужасающие преступления, которые мы наблюдаем с момента завершения Второй мировой войны. Российские вооруженные силы намеренно уничтожают украинские города. Ведут артиллерийский огонь. Они создают голод для того, чтобы запугать мирное население. Обстреливают мирных граждан, спасающихся от боевых действий. Намеренно осуществляют удары с воздуха по мирному населению. Создают такие условия на временно оккупированных территориях, из-за которых гибнет большое число мирных граждан. Убийство в Буче – это лишь один из многочисленных примеров того, что творят оккупанты на нашей земле на протяжении 41 дня. А есть много других похожих мест и городов, о которых мир еще только узнает. Мариуполь, Харьков, Чернобыль, Бородянка, многие другие населенные пункты Украины. Многие из них похожи на Бучу. Я знаю, и вы знаете, что скажут представители России в ответ на обвинения в таких преступлениях. Они уже не раз это говорили. После того, как они сбили малайзийский «Боинг» над Донбассом, российские вооруженные силы, российское оружие использовали. И вспомните, что они говорили в случае войны с Сирией. Да, они винят всех остальных, пытаясь оправдать свои действия. Они ссылаются на самые разные версии произошедшего. Даже говорят о том, что якобы подкинули трупы, якобы все это постановочные кадры. Но сейчас уже 22-й год, и у нас есть убедительные доказательства, у нас есть спутниковые изображения. Мы сможем провести полноценное расследование, и именно в этом мы заинтересованы. Хотим открыть максимальный доступ для журналистов, наладить максимальное сотрудничество с международными учреждениями, привлечь Международный уголовный суд, обеспечить истину и ответственность. Убежден в том, что каждое государство, член ООН, в этом должно быть заинтересовано. Зачем? Для того, чтобы наказать раз и навсегда тех, кто считает, что у них есть привилегии, тех, кто считает, что им сойдут с рук такие преступления. Нужно показать потенциальным военным преступникам мира, какое наказание ждет их, если накажут самого главного военного преступника. Я хочу сказать вам, что российское руководство ведет себя как колонизатор. В древние времена им нужно наше благосостояние. Они уже депортировали наших граждан в свою страну, похитили более 2000 детей и продолжают эти действия. Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные разграбляют украинские города и деревни, которые попадают под их контроль, убивая граждан. Крадут все. Продовольствие, золотые украшения, сережки вырывают из мочек ушей. Пользуются вето в Совете Безопасности. Это подрыв всей международной архитектуры безопасности, и мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным. Если эта ситуация продолжится, то тогда страны будут полагаться только на силу оружия для того, чтобы обеспечивать свою безопасность, а не на международное право или международные организации. ООН тогда можно просто закрывать. Дамы и господа, вы готовы закрыть Организацию Объединенных Наций? Закончились времена международного права? Если вы считаете, что нет, то тогда вы должны действовать безотлагательно. Устав ООН необходимо восстановить незамедлительно, необходимо провести реформу системы ООН для того, чтобы право вето не становилось правом на смерть. Нужна справедливая представленность в Совете Безопасности всех регионов мира. Необходимо, чтобы агрессор прекратил свои действия, и понадобится решимость. Убийства от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии. Все это нужно было остановить уже давно, честно говоря. Если тирания хотя бы один раз получила достойный отпор, то тогда мы смогли бы добиться настоящего мира. Тогда все бы изменилось к лучшему. И, возможно, тогда не началась бы война в моей стране. Против моего народа, против украинского народа, против наших граждан. Однако тогда мир наблюдал за происходящим и ничего не делал, будь то оккупация Крыма, война с Грузией или захват Приднестровья. Не замечал, как Россия ведет другие конфликты и подогревает их, не делал ничего, чтобы их прекратить. Российские вооруженные силы и те, кто дает им приказы, должны предстать перед судом и ответить за преступления в Украине. Все те, кто дает преступные приказы и осуществляет их, убивая наших граждан, предстанут перед трибуналом, наверное, таким же, как Нюрнбергский. Я хочу напомнить, что никто не избежал ответственности за преступления во Второй мировой войне, как Риббентроп, например. Я хочу об этом сказать российским дипломатам. Никто не остался без наказания. Но сейчас главное преобразовать систему Организации Объединенных Наций. Поэтому я предлагаю организовать глобальную конференцию. Это можно сделать здесь, в мирном Киеве. И на этой конференции мы поговорим о том, как реформировать систему безопасности в мире. Поговорим о том, как гарантировать границы и неприкосновенность государств. Как подкрепить международное право. Очевидно, что те цели, которые обсуждались в Сан-Франциско в 1945 году для того, чтобы обеспечить глобальную международную организацию, сегодня не выполнены. И эти цели не достигнуть, если не провести реформу. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы передать следующему поколению эффективную организацию, которая способна действовать превентивно, реагируя на вызовы в плане безопасности, сохранять мир, принуждать агрессоров к миру. И при этом, если принципы мира нарушаются, тогда у организации должна возможность наказывать виновных. Не должно быть никаких исключений и привилегий. Все должны быть равны вне зависимости от своей экономической мощи, географической территории или индивидуальных амбиций. Сила мира должна возобладать. Сила справедливости и безопасности. Человечество всегда об этом мечтало, а Украина готова принять на своей территории штаб-квартиру обновленной системы безопасности, как Женевское управление, занимающееся правами человека, или Найробийское место службы, которое занимается вопросами экологии. У нас есть такая возможности. Я хочу напомнить вам о мирной миссии в Афганистане, когда мы, украинцы, эвакуировали из Афганистана более 1000 человек за свой счет. Это было очень непросто. Это был тяжелый момент в жизни этой страны. Мы пришли на помощь. Мы эвакуировали людей разных религиозных взглядов, убеждений, так же, как это делали европейские страны, США и Канада. Мы не оценивали, кому конкретно мы помогаем, своим или кому-то еще нуждающемуся в помощи. Мы приходили на помощь тогда, когда была такая потребность. И все в мире знают, что мы готовы помочь. Именно поэтому Украина имеет нравственное право предлагать реформу международной системы безопасности. Мы это доказывали всем не только в спокойные, но и в темные времена. А сейчас нам нужно решение Совета Безопасности ради мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то у вас есть два варианта. Либо устранить Россию как агрессора и источник войны для того, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, ее собственной войной. И потом мы должны сделать все для того, чтобы установился мир. Или есть другой вариант. Реформа. Самораспуститесь, работайте ради мира. Но действительно, самороспуск – это последний выход, если вы не можете обеспечить мир. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир. И последнее, я прошу вас. Посмотрите, пожалуйста, это короткое видео. Пожалуйста, выделите нам еще одну минуту вашего времени. Мы хотим показать вам видеоролик, чтобы вы поняли, как одна страна может совершать столько нарушений и оставаться безнаказанной. Посмотрите на эти кадры. Мы же не можем вас всех привести в нашу страну, чтобы вы лично это увидели. Именно поэтому я прошу вас посмотреть на эти кадры. Спасибо. Председатель, я не уверена, нам покажут видео, о котором говорили, или нет? Госпожа председатель, видео было загружено технике ООН. Получили это видео, поэтому они могут показать нам его.
Technically, we don't have the video.
Пока что у нас нету этого видеоролика. Мне сообщают, что сейчас постараются решить эту проблему. Я благодарю господина Зеленского за его выступление. Мы вернемся к этому видеоролику, о котором он говорил, после того, как будут решены технические вопросы. А в национальном качестве я хочу выразить признательность президенту за его ведущую роль в военные времена, за его выдержку и отвагу, которую он демонстрирует в интересах украинского народа во время этой незаконного, во время этого незаконного вторжения. Я возвращаюсь к исполнению обязанностей председателя Совета Безопасности. Пока мы решаем технический вопрос с видео, я готова дать слово членам Совета Безопасности, которые хотят выступить. Слово имеет представитель Соединенных Штатов.
Thank you, Madam President.
Благодарю вас, госпожа председатель. Позвольте мне вначале поблагодарить Объединенные Арабские Эмираты и председателя за успешное председательство в марте. Госпожа председатель, вы начинаете председательство в Совете Безопасности. Я благодарю Соединенное Королевство за ведущую роль и за организацию этой жизненно важной.